Глава 26. Нарисованные глаза. Мириамель оперлась на поручни, глядя на суету, царившую на пристани. Винитта оказалась небольшим островом, но им управлял аристократический дом Бенедривен, герб зимородок, давший на бану двух последних императоров, а также трех герцогов в период правления короля Престера Джона. Здесь же родился легендарный Камарис. Но даже такой великий рыцарь не занимал главного места в яркой истории Виниты, полной героев. В порту было множество кораблей, при герцоге Бенигарисе Винита продолжала процветать. А Спитис Превис и его капитан ушли в город по своим делам. В чем они состояли, Мириамель могла только догадываться. Граф признался, что у него важное поручение от герцога Бенигариса, но обсуждать его отказался. Аспитис приказал Мириамели Кадраху оставаться на корабле до его возвращения, заявив, что порт — совсем неподходящее место для прогулок молодой леди, а у него недостаточно стражей, чтобы решить собственные проблемы, и он не в силах выделить двоих для ее охраны. Мириамель понимала, что это значит. Что бы Аспитис о ней не думал, как бы не ценил ее красоту и общество, он не собирался давать ей шанс ускользнуть. Возможно, он испытывал сомнения относительно ее рассказа или просто опасался, что Кадрах убедит ее сбежать. Монах даже не пытался скрывать ненависть к графу Эдна и Дрина. Она вздохнула, печально глядя на многочисленные украшенные флагами палатки, где активно шла торговля. Продавцы выкрикивали названия своих товаров, переносили на спинах огромные тюки, танцоры и музыканты выступали за медики. Моряки с различных кораблей болтали с обитателями Виниты, толпа бурлила, люди кричали и смеялись. Несмотря на темное небо и периодически начинавшийся дождь, все в порту пребывали в веселом настроении, и Мириамель ужасно хотелось к ним присоединиться. Кадрах стоял рядом с ней, и его лицо было бледнее обычного. Монах мало говорил после заявления Аспитиса. Он наблюдал, как граф вместе со своими людьми покинул облако Эдни с таким же мрачным выражением, какое у него было сейчас.
«Господи!» — сказал Кадрах. «Меня тошнит, когда я смотрю на такую небрежность».
Мириамель не очень поняла, к чему относились его слова, но почувствовала, что в них что-то не так.
«А ты!» — резко ответила она. «Разве ты лучше? Пьяница и трус!»
Большая голова Кадраха медленно и важно, точно мельничное колесо, повернулось к ней.
«Именно забота о вас делает меня таким, леди. Я слишком внимательно слежу».
«И зачем ты следишь? Ладно, не имеет значения. Я не желаю слушать твои дурацкие истории». Она содрогнулась от гнева, но ей не хватило осознания собственной правоты. В последние дни Кадрах стал вести себя отстраненно, неодобрительно наблюдая за ней со стороны. Это ее раздражало. Впрочем, флирт с графом смущал и саму Мириамель. Ей было непросто оправдывать свое неудовольствие, но еще труднее переносить укоризненные взгляды Кадраха, который наблюдал за ней, как за ребенком или непослушным животным.
«Почему бы тебе не пойти и не пожаловаться какому-нибудь матросу?» — наконец спросила Мириамель.
«Посмотрим, как они станут тебя слушать». Монах сложил руки на груди.
«Так вы не станете меня слушать, леди», — терпеливо заговорил он, не глядя на Мириамель. «Ну, хотя бы в последний раз. Мои советы совсем не так плохи, как вы утверждаете, что вам хорошо известно. Как долго вы намерены слушать медоточивые слова этого придворного красавца?
Вы похожи на маленькую птичку, которую он выпускает из клетки, чтобы поиграть, а потом отправляет обратно за решетку. Ему на вас наплевать».
«Тебе ли об этом говорить, брат Кадрах? Граф дал нам каюту капитана, кормит за собственным столом и относится ко мне с огромным уважением». Ее сердце ускорило свой бег, когда она вспомнила губы Аспитиса у своего уха и его нежные, уверенные прикосновения.
«А ты лгал мне!»
«Продавал мою свободу, а потом ударил так, что я лишилась сознания. Только безумец может предлагать себя в качестве лучшего друга после такого». Кадрах поднял взгляд и долго смотрел ей в глаза.
Казалось, он что-то искал, и его поиски вызвали краску на ее щеках. Она скорчила гримасу и отвернулась.
«Очень хорошо, леди», — сказал он.
Краем глаза она увидела, как он пожимает плечами и уходит по палубе.
«Складывается впечатление, что теперь уже не учат добру и милосердию в церкви Усириса», — бросил он на ходу.
Мириамель сморгнула гневные слезы. «Из нас двоих ты религиозный человек, Кадрах, а не я. В таком случае ты самый лучший пример».
Однако она не получила особого удовольствия от своих сердитых слов.
Когда Мириамель надоело наблюдать за толпой на причале, она спустилась в каюту. Там сидел монах, который мрачно уставился в пустоту. Мириамель не хотела с ним разговаривать, поэтому развернулась и снова пошла на палубу, где принялась расхаживать взад и вперед по облаку Эдни.
Та часть команды, что осталась на борту,
занималась подготовкой корабля к предстоящему путешествию. Одни поднимались на мачты и проверяли состояние парусов, другие что-то чинили.
Корабль должен был провести всего одну ночь на Вените,
поэтому матросы старались изо всех сил, чтобы успеть побывать на берегу. Вскоре Мириамель оказалась у поручней, возле трапа, откуда наблюдала за спешившими куда-то горожанами. Прохладный влажный ветер трепал ее волосы, а она размышляла над словами Кадраха. Быть может, он прав? Она понимала, что Аспитис умеет говорить комплименты, но неужели ему на нее наплевать? Мириамель вспомнила первый вечер, проведенный на палубе, сладкие тайные поцелуи, которые ему с тех пор удалось у нее украсть, и решила, что монах ошибся. Она не стала делать вид, что Аспитис любит ее всей душой, и сомневалась, что ее лицо снится ему по ночам, как он снился ей. Но была уверена, что нравится графу. А ничего подобного она не могла сказать о других знакомых ей мужчинах. Отец хотел, чтобы она вышла замуж за ужасного хвастливого пьяницу Фенгболда, а дядя Джошуа, чтобы сидела тихо и не создавала ему проблем. «Но есть еще Саймон», — подумала она, и серое утро вдруг стало теплее. Он был милым, пусть и немного глупым, однако смелым, не хуже любого известного ей дворянина. Однако он всего лишь поваренок, а она — дочь короля. Впрочем, какое это имеет значение? Они в разных частях мира и больше никогда не встретятся. Что-то коснулось ее руки. Она вздрогнула, резко обернулась и увидела Ган и Таи, которая на нее смотрела. Однако обычное лукавое выражение исчезло с морщинистого лица Низки.
«Девушка, я должна с тобой поговорить», — сказала Ган и Таи.
«Что?» Выражение лица Низки вызвало у Мириамель тревогу.
«Мне приснился сон о тебе и плохих временах».
Ган и Таи наклонила голову, бросила быстрый взгляд на море, потом снова повернулась к Мириамель.
«Сон рассказал мне, что тебе грозит опасность, Мири...»
Низки замолчала, глядя за плечо Мириамель. Принцесса наклонилась вперед. Либо она что-то неправильно услышала, либо Ган и Таи назвала ее настоящее имя. Но такого просто не могло быть. Никто, кроме Кадраха, не знал, кто она такая, и она сомневалась, что монах стал бы кому-то рассказывать об этом на корабле. Результат мог оказаться непредсказуемым, а они находились на корабле в океане.
Нет, наверное, дело в необычной речи Низки.
«Привет, прелестная леди!» — раздался веселый голос со стороны пристани. «Сегодня дождливое утро, но не хотите ли вы погулять по Вените?»
Мириамель повернулась. Аспитис стоял у трапа вместе со своими воинами. Граф был одет в красивый синий плащ и начищенные сапоги. Его волосами играл ветер.
«О да!»
— воскликнула Мириамель, взволнованная и довольная, радуясь возможности покинуть надоевший корабль.
«Я сейчас спущусь!»
Она обернулась и обнаружила, что Ган и Таи исчезла. Мириамель недоуменно нахмурилась. Вдруг она вспомнила про монаха, сидевшего с каменным лицом в каюте, и ей стало его жалко.
«Может быть, мне стоит пригласить брата Кадраха?» — спросила она.
Аспитис рассмеялся.
«Конечно! Нам пригодится святой человек, который поможет отказаться от искушений. В таком случае мы вернемся с несколькими монетками в кошельках». Мириамель сбежала вниз за кадрахом. Он бросил на нее странный взгляд, взял толстый плащ и молча последовал за ней к лестнице. Поднялся ветер, и дождь пошел сильнее. Если поначалу Мириамель нравилось просто идти рядом с красивым общительным графом вдоль палаток, вскоре ее возбуждение, вызванное уходом с корабля, стало проходить. Несмотря на толпу, узкие улочки Вениты казались печальными и серыми. Когда Аспетти скупил венок из колокольчиков у торговца цветами и нежно надел его ей на шею, она лишь улыбнулась в ответ. «Все дело в погоде», — решила Мириамель. «Ненормальная погода, превратившая лето в тоскливый серый туман, когда холод пробирает до самых костей». Она подумала об отце, одиноко сидящем в своей комнате,
холодное чужое лицо,
которое он иногда носил точно маску все чаще и чаще в последние месяцы ее пребывания в Хейхолте. «Холодные кости и холодные сердца», — пропела она, когда граф Эдне вел свой отряд по скользким от дождя переулкам Вениты. «Холодные кости и холодные сердца лежат под дождем после битвы на холодном берегу возле озера Клоду, пока не протрубит Эйден». Около полудня Эспитис привел их в таверну, где Мириамель почувствовала, что ее слабеющий дух начал оживать. В обеденном зале с высокими потолками, благодаря трем большим очагам, было тепло и весело. Но одновременно они наполняли воздух дымом и запахом жарившегося мяса. Многие решили, что это подходящее место, где можно неплохо провести время в такую отвратительную погоду, и от балок отражались громкие голоса посетителей. Хозяин таверны и несколько его людей, точно угорелые, носились по всему залу,
со стуком ставили на столы кувшины с пивом и вином
и одним быстрым движением забирали монеты. В дальнем конце зала находилась примитивная сцена, на которой мальчишка жонглировал в перерыве представления ногами, единственными конечностями, что у него имелись, под громкие шутки посетителей подбрасывал в воздух палки, изредка он останавливался, чтобы забрать причитавшиеся ему монеты, брошенные зрителями на сцену.
— Вы проголодались, прекрасная леди? — спросил Аспитис.
Когда Мириамель смущенно кивнула, он отослал двух своих солдат.
Остальные бесцеремонно прогнали от стола сидевшую за ним семью.
Вскоре пара солдат вернулись с жареной ногой барашка, хлебом, луком и щедрым запасом вина. Полная чаша вина и мяса быстро согрели Мириамель. Она обнаружила, что утренняя прогулка вызвала у нее изрядный аппетит. Полуденный колокол едва успел прозвонить, как ее тарелка опустела. Она уселась на скамейке поудобнее, стараясь сдержать недостойную леди отрыжку.
«О, начинается кукольное представление», — сказала она. «Мы можем его посмотреть?»
«Конечно», — Аспитис великодушно взмахнул рукой.
«Конечно. Но вы меня простите, если я с вами не пойду. Я еще не закончил трапезу. К тому же пьеса будет про Усириса. Надеюсь, вы не посчитаете, что...»
«Выказываю неуважение».
«Ну, я видел таких пьес более чем достаточно. Ведь я живу почти на коленях у матери церкви и во всех вариациях, от великолепных до самых жалких». Он повернулся к своим людям и показал, чтобы они ее сопровождали. «Не самая лучшая идея для хорошо одетой благородной леди оказаться без защиты в толпе».
«Я уже поел», — заявил, вставая кадрах. «Я также пойду с вами, леди Мария».
И монах последовал за охранниками Аспетиса. Пьеса была в самом разгаре. Зрители, в особенности дети, верещали от восторга, когда куклы прыгали и колотили друг друга палками. Мириамель также посмеялась, когда Усирис обманул Крексиса, заставив его наклониться, после чего отвесил пинка злому императору, но скоро ее улыбка потускнела. Вместо обычных рогов у Крексиса было нечто похожее на корону из оленьих рогов. Она не могла понять, по какой причине это вызвало у нее тревогу. И еще в голосе Усириса
она уловила отчаянные, панические интонации, а нарисованные глаза куклы казались невыразимо печальными. Мириамель повернулась и обнаружила, что на нее мрачно смотрит Кадрах.
«Значит, мы строим маленькие плотины», — сказал монах, и его голос почти заглушил шум толпы. «Пока вода вокруг поднимается все выше и выше».
Он сотворил знак дерева на груди перед своим серым одеянием. Прежде чем Мириамель успела у него спросить, что он имел в виду, вой толпы привлек ее внимание к сцене. Усириса поймали и повесили ногами вверх на дереве казни, и его деревянная голова раскачивалась взад и вперед, пока Криксис-козел толкал беспомощного спасителя. Из темноты появилась кукла в рваных обрывках красно-оранжевой ткани, и начала жуткий танец. Тряпки развивались, словно она горела. Ее голова была черной, лишенной лица шишкой. В руке она держала маленький деревянный меч цвета земли.
«А вот и огненный танцор, который бросит тебя в темную землю!» — заверещал Крексис.
Император станцевал короткий радостный танец.
«Я не живу по законам меча!» — ответил кукольный Усирис. «Меч не причинит вред Богу внутри меня, потому что есть тишина и мир!»
Мириамель показалось, что эти слова произнесли неподвижные губы куклы.
«Тогда ты замолчишь навсегда и будешь поклоняться своему Богу, превратившись в отдельные куски!»
Триумфально закричал император, когда лишенный лица огненный танцор начал наносить удары мечом. Смех и крики толпы стали громче. Такие звуки издают охотничьи псы, когда кого-то убивают. У Мириамель закружилась голова, словно у нее неожиданно началась лихорадка. Она почувствовала, как в ней растет страх, и отвернулась от сцены.
И обнаружила, что Кадраха нет рядом.
Мириамель повернулась к стражнику, который находился с другой стороны. Солдат, увидев вопрос в ее взгляде,
сразу принялся искать монаха,
но его нигде не было. Поиски внутри таверны, которыми занялись Аспитис и его люди, успеха не принесли. Граф направил маленький отряд на облако Эгни, по продуваемым ветрами улочкам острова, а его настроение вполне соответствовало разгневанным небесам. Он молчал всю дорогу до корабля. Рыбак Синетрис окинул незнакомца взглядом с головы до ног. Тот был на целую голову выше его, широк, как ворота,
и насквозь промок под дождем,
который стучал по навесу лодки. Синетрис взвесил преимущества и недостатки необходимости медленно обогнуть по кругу незнакомца и выбраться из своего крошечного укрытия, чтобы спросить его, что тому нужно. Недостатки не вызывали сомнений. День выдался такой, что даже самые закаленные дрожали у огня, и все благодарили Бога за существование крыши над головой. Кроме того, навес принадлежал лично Синетрису, и он считал ужасно несправедливым, что ему придется выйти наружу, чтобы незнакомец мог рычать, чавкать и дышать теплым воздухом, в то время как сам рыбак будет страдать под ударами бури. Однако преимущества также были очевидны. Если он окажется снаружи, Синетрис сможет убежать, спасая собственную жизнь, если этот тяжело дышавший безумец станет опасным.
«Я не понимаю, что вы говорите, святой отец. Сегодня лодки не отплывают. Вы же видите, что происходит».
Синетрис указал на стену косого дождя. Таким сильным был ветер. Незнакомец бросил на него яростный взгляд. Огромный монах, если он действительно являлся монахом, ужасно покраснел, и у него задергались брови. Как ни странно, но Синетрису показалось, что монах отращивает бороду. Его лицо выглядело так, словно он больше недели не брался за бритву. Насколько рыбак знал, эйдонитские монахи
не носили бороды.
С другой стороны, этот был варваром с севера, если судить по акценту. Риммер или что-то в таком же роде. Синетрис считал, что те, кто живет за рекой Гленивент, способны на любые странности. Пока он смотрел на неровные усы и покрытую ссадинами розовую кожу под ними, его отрицательное отношение к монаху сформировалось окончательно. С этим человеком, несомненно, не следовало иметь никаких дел.
«Я не думаю, что ты меня понял, рыбак», — прошипел монах, наклоняясь вперед и пугающе наморщив лоб. «Я прошел через настоящий ад, чтобы сюда попасть. Мне сказали, что ты единственный, кто способен выйти в море в такую погоду, поэтому твои услуги и стоят так дорого».
Тяжелая рука сжала плечо Синетриса, и он непроизвольно вскрикнул. «Превосходно!
Обмани меня, ограбь, мне все равно, но я должен попасть вниз по побережью, в Кванитупл, и устал просить людей. Ты меня понял?»
«Но туда можно добраться по суше?» — пропищал Синетрис. «В такую погоду лучше не выходить в море!»
«И сколько времени потребуется, чтобы попасть туда по суше?»
«День! Может быть, два! Совсем немного!» — воскликнул Синетрис.
Рука монаха сильнее сжала его плечо.
«Ты лжешь, маленький человечек! В такую погоду по заболоченной земле дорога займет у меня не менее 2 недель. Ты рассчитываешь, что я соглашусь, верно? Надеешься, что я уйду и утону где-нибудь в грязи?»
На широком лице монаха появилась неприятная улыбка.
«Нет, святой отец, нет! Я бы никогда так не подумал о Божьем человеке!»
«Очень странно. А твои друзья-рыбаки говорили, что ты не раз обманывал самых разных людей, в том числе монахов и священников. Разве не так? Ну, сейчас у тебя есть шанс помочь человеку Господа, и ты получишь более чем достойное вознаграждение».
Синетрис заплакал. Слова монаха произвели впечатление даже на него.
«Но, ваше преосвященство, мы в самом деле не осмеливаемся выходить в море в такую погоду!»
Рыбак произнес эти слова и неожиданно понял, что говорит правду, а не пытается взвинтить цену.
«Только глупец бывает смелым, когда творится такое!»
Теперь его голос был полон мольбы.
«Мы утонем! Вы, святейший монах, и бедный Синетрис, много работающий муж и отец 7 прелестных детей!»
«У тебя нет детей, и мне искренне жаль женщину, которая когда-либо согласится стать твоей женой. Ты не забыл, что я говорил с другими рыбаками? Ты, грязная пена, которую даже пердруин-наемник прогнал прочь от своих берегов. А теперь назови свою цену, будь ты проклят! Я должен попасть в Кванитупл как можно скорее!»
Синетрис немного похлюпал носом, чтобы дать себе время на размышление. Стандартная плата за перевозку составляла 1 квенис, но в такую отвратительную погоду, а сегодня она выдалась просто ужасной, без всяких преувеличений, 3 или 4 квениса не казались ему избыточными.
3 золотых империала!
Он ждал взрыва негодования. Когда его не последовало, он на несколько безумных мгновений подумал, что может получить всю летнюю выручку за 2 дня, но увидел, как к нему придвинулось красное лицо монаха и ощутил его горячее дыхание на своих щеках.
«Ах ты, червь!» — тихо сказал монах. «Между обычным ограблением и изнасилованием существует огромная разница. Думаю, мне следует сложить тебя как салфетку и просто забрать лодку, оставив золотой империал для твоей воваображаемой вдовы и 7 несуществующих щенков, что гораздо больше, чем стоит твоя дрявая лохань».
2 золотых империала, ваше святейшество. 1 для моей вдовы, а 2 на покупку мансы за мою бедную душу в церкви.
1 империал. И ты прекрасно знаешь, что это слишком много. Я его тебе заплачу только из-за того, что тороплюсь. И мы отплываем прямо сейчас.
Сейчас? Ну, лодка не готова.
Я буду за тобой следить.
Монах отпустил пульсировавшее от боли плечо Синетриса и сложил руки на широкой груди.
Давай, залезай в лодку.
Ну, добрый отец, как насчет золотой монеты?
После того, как мы доберемся до Кванитупула, прорычал монах. И не бойся, что тебя обманут, как ты обманываешь других. Разве я не человек Господа?
И странный монах рассмеялся. Синетрис, тихонько всхлипывая, отправился за веслами.
Ты говорил, что у тебя есть золото.
Чаристра,
хозяйка постоялого двора, носившего название чаша Пелиппы, бросила на Тиамака отработанный презрительный взгляд.
Я обращалась с тобой как с принцем. С тобой, маленьким болотным человечком. А ты мне солгал. Мне не следовало верить грязному врану.
Тиамак постарался сдержать гнев.
«Я думаю, добрая леди, вы неплохо на мне заработали. Я заплатил вам 2 золотых империала».
Она фыркнула. «Ну, они уже истрачены».
«За 2 недели? Вы обвиняете меня во лжи, Чаристра? Но речь уже идет о краже».
«Как ты смеешь говорить со мной подобным образом? У тебя была лучшая комната и уход самого опытного лекаря Кванитупола».
Боль от ран лишь добавила ему гнева.
«Если вы имеете в виду пьяницу, который приходил, чтобы вывернуть мне ноги и причинить боль, то я уверен, что его плата составила не больше 2 бутылок пива из папоротника. И он успел насладиться тем, что заработал на нескольких других жертвах еще до того, как пришел сюда».
«Какая ирония! Подумать только! Тиамак, автор уже почти готовой книги «Савранские лекарства целителей Врана», умудрился получить лечение от мясника с материка.
«Мне еще повезло, что я сохранил ногу», — прорычал он. «К тому же вы очень скоро выселили меня из комнаты».
Тиамак махнул рукой в сторону гнезда из одеял, которое теперь делил с простачком-привратником Сиаллио. Хмурое выражение лица хозяйки сменилось усмешкой.
«Не слишком ли ты в себе уверен для человека с болот? Ну, тогда я с тобой закончила. Поищи другой постоялый двор. Тогда узнаешь, как там отнесутся к Вранну и как добра с тобой была Чаристра».
Тиамак сдержал сердитый ответ. Он знал, что нельзя допустить, чтобы гнев одержал над ним победу. Эта женщина его практически ограбила. Но так бывает всегда, когда Вран отдает свои деньги в руки обитателей материка. Он уже предал свое племя, не выполнив обещание отправиться в Наббан, чтобы защитить их от более высоких налогов. Если его вышвырнут из чаши Пелиппы, он предаст еще и Моргениса, который ясно дал ему понять, что он должен здесь оставаться, пока его не найдут. Тиамак произнес короткую молитву тому, кто всегда ступает по песку, о даровании ему терпения. Если для Денивана и Моргениса так важно, чтобы он здесь жил, почему тогда они хотя бы не прислали ему денег, чтобы он мог расплатиться? Он сделал глубокий вдох, ему ужасно не хотелось унижаться перед этой краснолицей женщиной.
«С моей стороны было глупо с вами спорить, добрая леди», — наконец сказал он. «Я все еще жду моего друга, он привезет золото».
Тиамак заставил себя улыбнуться. «А до тех пор за вами еще осталась часть моих 2 империалов. Они не могли так быстро закончиться. И если мне придется уйти, кто-то другой заработает золото за их лучшую комнату для меня и моего друга».
Чаристра некоторое время на него смотрела,
прикидывая, что ей выгоднее: вышвырнуть его прямо сейчас
или подождать возможной будущей прибыли.
«Ну...» — неохотно сказала она. — «Быть может, мое доброе сердце позволит тебе прожить здесь еще 3 дня. Но на еду не рассчитывай.
Или ты принесешь еще монеты.
Или сам себя обеспечивай. Мои гости получают роскошные трапезы, и я не могу тратить их на тебя».
Тиамак прекрасно знал, что роскошные трапезы состоят главным образом из жидкого супа и черствого хлеба, но понимал, что даже такая жалкая еда лучше, чем ничего. Значит, ему следовало найти способ себя прокормить. Он привык скудно питаться, но после серьезных ран и перенесенной болезни все еще ощущал слабость.
Как бы он хотел запустить камнем из прощи в ухмылявшееся лицо этой женщины!
«Так будет честно, миледи!» Он стиснул зубы. «Очень честно!» «Мои друзья всегда говорят, что я хорошая».
Чаристра, покачивая бедрами, вернулась в общий зал, оставив Тиамака, который накрылся вонючим одеялом, и принялся размышлять об ужасном состоянии своих дел.
Тиамак лежал в темноте без сна. Сколько он ни думал,
Ему никак не удавалось найти решение своих проблем. Он с трудом мог ходить, застрял без денег в странном месте среди разбойников материка. Складывалось впечатление, что те, что наблюдают и творят, объединились, чтобы его помучить. Старик Сиалео что-то бормотал во сне, потом перевернулся на другой бок, и его длинная рука задела лицо Тиамака. Вран застонал от боли и сел. Сердиться на простака не имело смысла. Вины Сиалео в тесноте было ничуть не больше, чем самого Тиамака. «Интересно», — подумал Тиамак, — «расстроен ли Сиалео из-за того, что вынужден делить со мной постель? Впрочем, едва ли». Жизнерадостный старик был невинным, как ребенок, и без жалоб принимал все, что с ним происходило. Подзатыльники, пинки, проклятия, просто как судьбу, непостижимую и неотвратимую, точно гроза. Тиамак подумал о плохой погоде и содрогнулся. Нависавшая буря, сделавшая воздух Вранна и всего южного побережья горячим и липким, как бульон, наконец разразилась, обрушив на Кванитупул дожди совсем не по сезону. Обычно спокойные каналы стали бурными и непредсказуемыми. Большинство кораблей стояло на якоре, из-за чего обычно активная торговля замерла. Кроме того, жестокая буря привела к тому, что значительно уменьшился поток новых посетителей города. Еще одна причина для недовольства — чаристры. Сегодня ночью дождь прекратился в первый раз за последние несколько дней. Вскоре после того, как Тиамак забрался в свою паршивую постель, постоянный стук по крыше внезапно стих, и наступившая тишина оказалась столь непривычной, что ему никак не удавалось заснуть. Дрожа от холода, Тиамак снова попытался завернуться в одеяло, но лежавший рядом старик вцепился во весь ворох мертвой хваткой. Несмотря на немалый возраст, простак оказался намного сильнее, чем Тиамак, который и до недавней встречи с крокодилом никогда не отличался крепостью мышц, даже по меркам маленьких людей. Вран прекратил борьбу за одеяло.
Сиалео хрипел и что-то бормотал.
Ему явно снилось что-то хорошее. Тиамак нахмурился. Зачем вообще он покинул свой дом на Баньяне, в своем любимом и таком знакомом болоте? Да, он имел не слишком много, но оно принадлежало только ему, и в отличие от полного сквозняками дома, там всегда было тепло. И вдруг он понял, что дело не только в ночной прохладе, и задрожал сильнее. В воздухе появился холод, который пронзил его грудь, точно кинжал. Он попытался вступить в еще одну безнадежную схватку за одеяло, а затем в отчаянии сел. Быть может, входная дверь осталась открытой. С раздраженным стоном он выполз из постели и заставил себя встать. Нога пульсировала от боли и горела. Лекарь сказал, что его припарки скоро снимут боль. Но Тиамак не верил закоренелому пьянчуге, и до сих пор его сомнения оправдывались.
Он похромал по неровному деревянному настилу, стараясь обойти две перевернутые лодки, занимавшие большую часть комнаты.
Он сумел держаться ближе к стене, что позволило ему обойти крупные препятствия. Но неожиданно перед ним возник жесткий стул. Он сильно ударил щиколотку на здоровой ноге, и на мгновение ему пришлось остановиться, прикусить губу и потереть ногу, с трудом сдерживая стон боли и гнева, которому, как ему казалось, уже не будет конца. Почему именно он подвергается таким страданиям? Когда Тиамак смог снова шевелиться, он еще осторожнее двинулся дальше, и ему стало казаться, что путешествие до двери занимает часы. Когда он, наконец, добрался до выхода, оказалось, к его полному разочарованию, что дверь закрыта. Получилось, что он ничего не мог сделать с очередной бессонной холодной ночью. Когда он сердито стукнул ладонью по двери, она распахнулась, и он увидел пустой пирс, тусклый серый прямоугольник, залитый лунным светом. Налетел порыв ледяного ветра, но прежде чем Тиамак успел схватить ручку, чтобы захлопнуть дверь, какое-то движение привлекло его внимание. Озадаченный Тиамак сделал несколько неуверенных шагов наружу. Было что-то странное в легком тумане, что парил в лунном свете. Прошло долгое мгновение, прежде чем Тиамак понял, что на его протянутую ладонь падают белые пушинки, а вовсе не дождь.
Он никогда не видел ничего подобного, как и любой Вран, но ему помогла начитанность. К тому же он часто слышал об этом явлении, когда учился, и понял важность происходящего. В то время как от его губ поднимался пар и исчезал в ночном воздухе. Посреди лета в Кванитупуле шел снег.
Мириамель лежала в своей постели в темноте и плакала, пока у нее не закончились силы даже для слез. Облако Эдни покачивалось, стоя на якоре в порту Виниты, а она чувствовала, как одиночество давит на нее невыносимым бременем. И дело было не столько в предательстве Кадраха. Несмотря на то, что она несколько раз проявляла слабость, монах давно показал свою истинную сущность. Просто он являлся последним звеном, связывавшим Мириамель с ее настоящим «я», с прошлой жизнью. Как если бы кто-то перерубил веревку на якоре надежды. Она вдруг почувствовала, что оказалась в море, полном чужаков. Побег Кадраха не стал для нее неожиданностью. Их уже ничто хорошее не связывало. И лишь обстоятельства мешали разойтись в разные стороны раньше. Она вспомнила, как Кадрах старательно выбирал плащ перед тем, как покинуть корабль, и поняла, что он планировал бегство, по меньшей мере с того момента, как им предложили погулять по острову. В некотором смысле он пытался ее предупредить, разве не так? На палубе попросил его выслушать в последний раз. Предательство монаха не было сюрпризом, но боль от него не стала меньше. Она получила давно ожидаемый удар. Бегство и равнодушие. Эта линия пронизывала всю ее жизнь. Ее мать умерла, отец превратился в холодное существо, дядя Джошуа хотел лишь, чтобы она не мешалась у него под ногами. Конечно, он станет это отрицать, но с самого начала его план был именно таким. Некоторое время она думала, что Деневан и Ликтор могут дать ей приют, но они погибли, и она лишилась последних друзей. И хотя Мириамель прекрасно понимала, что в том нет их вины, она не могла их простить. Никто ей не поможет. Добрых людей, таких как Саймон и Тролль, или милый старый герцог из Гримнур, не было рядом, или они ничего не могли для нее сделать. А теперь и Кадрах ее бросил. «Должно быть, какие-то качества отталкивали от нее других людей», — тоскливо размышляла Мириамель, как пятно, вроде темных образований на белых каменных каналах в Мермунде, спрятанных под водой до тех пор, пока не начинался отлив. Или дело вовсе не в ней, а в окружавших ее душах, не желавших выполнять свои обязательства, легко забывавших о своем долге по отношению к молодой женщине. А как насчет золотого графа Аспитиса? У нее не было оснований считать, что он окажется более ответственным, чем остальные. Но он хотя бы о ней заботился. По крайней мере, она была ему зачем-то нужна. Быть может, когда все закончится, и ее отец изменит мир, как желает его извращенный разум, она сможет найти для себя дом? Она будет счастлива в маленькой хижине у моря и с радостью сбросит королевское происхождение, как змея старую кожу. Но что делать до тех пор? Мириамель перевернулась и уткнулась лицом в грубое одеяло, чувствуя, как движется кровать вместе с кораблем в мягких, но могучих объятиях моря. Слишком много всего, слишком много мыслей, слишком много вопросов. Она чувствовала собственное бессилие. Ей хотелось только одного, чтобы кто-то ее обнял и защитил, и через некоторое время она очутилась в лучшем мире. Она плакала тихо и беспокойно, дрейфуя на грани сна. Прошел день. Мириамель лежала в темноте своей каюты, погружаясь в сон и вновь всплывая на поверхность реальности. Где-то наверху, вперед смотрящий, прокричал о закате. Больше до нее не доносилось никаких звуков, если не считать приглушенного плеска волн и далеких криков морских птиц. Корабль практически опустел. Почти все матросы сошли на берег, чтобы провести вечер в Вените. Мириамель не удивилась, когда дверь ее каюты тихо открылась, и кто-то присел на кровать. Палец Аспитиса скользнул по ее лицу. Мириамель отвернулась. Ей хотелось натянуть на себя тени точно одеяло. Хотелось снова стать ребенком, жить на берегу океана, не знавшего килп. Океана, волны которого очень редко вздымались из-за шторма и всегда успокаивались с золотым восходом солнца.
«Миледи», — прошептала Спитис, — «мне очень жаль, что с вами так дурно обошлись».
Мириамель ничего не ответила,
но его голос стал утешительным бальзамом для тяжелых мыслей.
А Спитис снова заговорил. Стал рассказывать о ее красоте и доброте. В лихорадочной печали слова не имели ни малейшего смысла, но они звучали нежно и убедительно. Мириамель чувствовала, что начинает успокаиваться, как испуганная лошадь. Когда он скользнул под одеяло, она ощутила его кожу рядом со своей, теплую, гладкую и твердую. Что-то прошептала, протестуя, но тихо, без особой убедительности. В некоторой степени происходящее казалось ей проявлением доброты с его стороны. Его губы коснулись ее шеи, руки Аспитиса путешествовали по телу Мириамель со спокойной уверенностью хозяина, словно он имел дело с прелестной вещицей, которая принадлежала лишь ему. Из глаз Мириамель снова полились слезы. На нее навалилось одиночество, и она позволила ему себя обнять, но не могла ничего чувствовать от его прикосновений. В то время как часть ее желала только, чтобы он ее обнимал, дарил успокаивающее тепло, тихую гавань вроде той, где сейчас стояла на якоре и легко покачивалось облако Эдни, его не тревожили бури, что бушевали в Великом океане. Другая ее часть хотела вырваться на свободу и безумно бежать навстречу опасности. А еще где-то глубоко внутри пряталась другая тень. Тень темного сожаления, привязанная к ее сердцу железными цепями. Тонкий луч света, падавший из щели в дверном проеме, вспыхнул в волосах Аспитиса, который прижался к Мириамель. А что, если кто-то войдет? На дверях не было засова. Она начала сопротивляться. Он неправильно понял причину ее страха и стал шептать успокаивающие слова о ее красоте. Каждый локон его волос был необычным и разным, как дерево. Его голова казалась лесом. Темные очертания тела высились над ней, точно далекая гора. Мириамель тихо заплакала, не в силах противиться неумолимости. Время скользило в тенях, и Мириамель казалось, что ее куда-то уносит сильное течение. Аспетис снова заговорил. Он любил ее доброту, разум и очарование. Его слова, подобно ласкам, были слепыми, но воспламеняли. Мириамель не волновали комплименты, но она чувствовала, как ее сопротивление растворяется перед его силой и уверенностью. Он заботился о ней, хотя бы немного. Он мог спрятать ее в темноте, закрыть точно плащом, и она исчезнет в глубинах надежного леса, пока мир снова не станет нормальным. Корабль тихонько покачивался на волнах. «Он защитит ее от тех, кто может причинить ей вред», — сказал он. «Он никогда ее не бросит». Наконец Мириамель ему отдалась. Она ощутила боль, но были еще и обещания. Она ни на что больше не рассчитывала. В некотором смысле этот урок мир уже ей преподал.
Полная новых странных ощущений, не испытывая удовлетворения ни от одного из них, Мириамель тихо сидела за обеденным столом напротив Аспитиса и возила вилкой еду по тарелке. Она не понимала, зачем граф заставил ее прийти и находиться с ним в этом ярко освещенном свечами помещении. Не понимала, почему совсем не чувствовала влюбленности. В дверь постучал, а потом вошел солдат.
«Мы его поймали, милорд», — сказал он.
Его удовлетворение относилось к исправленной ошибке, которую они допустили ранее, когда монах сумел сбежать. Мириамель, сидевшая напротив графа Аспитиса, напряглась. Солдат отступил в сторону, и два его товарища втащили кадраха, который висел между ними. Монах с трудом держал голову. Возможно, они его избили? Мириамель почувствовала жалость и тошноту. В каком-то смысле она рассчитывала, что кадрах исчезнет, и она больше его не увидит. Когда кадраха не было рядом, ненавидеть его становилось заметно легче.
«Он пьян, лорд Аспитис», —
— сказал солдат. — В стельку. Мы нашли его в «Уже с перьями» в восточной части доков. Он купил себе место на торговом корабле из пердруина, но напился и проиграл его.
Кадрах поднял затуманенный взор, и его лицо исказило гримаса отчаяния. Даже со своего места за столом Мириамель чувствовала запах вина.
— Я бы его отыграл. — Да, отыграл бы, — он покачал головой. — Может, и нет. Удача ушла. Вода стала подниматься.
Аспитис встал, обошел стол, протянул руку, взял монаха за подбородок и сжал его сильными пальцами так, что у Кадраха покраснели щеки. Он заставил его поднять голову, и их взгляды встретились. Граф повернулся к Мириамель. — Он уже поступал так прежде, леди Мария? Мириамель беспомощно кивнула. Она бы очень хотела оказаться сейчас в другом месте. Так или иначе?
Аспитис вновь посмотрел на монаха. — Какой странный человек! Почему бы ему просто не покинуть службу вашего отца, а не убегать как вору? Граф повернулся к слуге. — Ты уверен, что у нас ничего не пропало? Слуга кивнул. — Ничего, милорд.
Кадрах попытался высвободить подбородок из пальцев Аспитиса.
— У меня было золото, — пробормотал монах. — Ничего он не крал. Нет нужды убегать.
Он бросил неуверенный взгляд на Мириамель, и в его голосе появилось отчаяние.
— Опасность! Буря до нас доберется! Опасно!
Граф Эдни выпустил подбородок монаха и вытер пальцы о скатерть. — Он боится шторма?
— Я знаю, он плохой моряк, но все же это очень странно. Будь он моим слугой, я бы крепко его выпорол за такие фокусы. И все же он определенно должен быть наказан за побег от своей невинной воспитанницы. Кроме того, он больше не должен делить с вами каюту, леди Мария. Граф Аспитис ободряюще улыбнулся. Возможно, он сошел с ума, или им завладела пьяная фантазия? Он говорит о какой-то опасности. Но, на мой взгляд, опасность исходит от него самого. Он останется в заключении на корабле, пока я не верну вас в Набан. А его мы передадим в руки матери церкви.
— В заключении? — спросила Мириамель. — Но это совсем не...
Я не могу оставить его на свободе, чтобы он причинял вам горе или тревожил, миледи.
Аспитис повернулся к солдату.
— Трюм будет для него самым подходящим местом. Дай ему хлеба и воды и надень ножные кандалы.
— О, нет! — Мириамель пришла в ужас. Она презирала монаха и его трусливое предательство. Но мысль о том, что живой человек будет жить на цепи в темном трюме... — Пожалуйста, миледи! Голос Аспитиса оставался нежным, но твердым. — Я должен поддерживать порядок на своем корабле. Я предоставил убежище вам, а также человеку, который вас сопровождал. Он был вашим опекуном. Однако он предал ваше доверие. И я все еще не уверен, что он ничего у нас не украл. Возможно, он намерен продать кому-то сведения о моей миссии в Вените. Нет, я боюсь, вы должны предоставить решать вопросы с этим человеком мне,
прелестная Мария.
Он махнул рукой, и двое охранников увели Кадраха. Мириамель почувствовала, как глаза у нее наполняются слезами. Они потекли по щекам, и она вскочила со стула. — Прошу меня простить, граф Аспитис, — пролепетала она и направилась вокруг стола в сторону двери. — Я хочу прилечь. Он догнал ее, прежде чем она успела открыть дверь,
схватил за руку и повернул лицом к себе.
Мириамель ощутила жар его тела и отклонила лицо в сторону, прекрасно понимая, как глупо выглядит с красными глазами и мокрыми щеками. — Пожалуйста, милорд, отпустите монаха.
— Я знаю, что вы чувствуете себя потерянной, прелестная Мария, — тихо сказала Аспитис.
— Не бойтесь, вы будете в безопасности. Она чувствовала, что готова уступить и что становится покорной. Силы понемногу ее оставляли. Она так устала от бегства и необходимости прятаться, и хотела лишь одного, чтобы кто-то ее обнял и заставил все проблемы отступить. Мириамель вздрогнула и отстранилась.
— Нет, это неправильно. Неправильно! Если вы его не отпустите, я не останусь на вашем корабле.
она выскочила в дверь и споткнулась.
Аспитис оказался рядом прежде, чем она добралась до лестницы. Смотрящая за морем Ган и Таи продолжала что-то тихонько напевать в темноте над ними.
— Вы огорчены, леди, — сказал он. — Вы правы.
Вам необходимо прилечь. Она сопротивлялась, но он крепко ее держал.
— Я требую, чтобы вы меня отпустили. Больше я не хочу здесь оставаться. Я сойду на берег и сама отыщу способ покинуть Виниту.
— Нет, миледи, этого не будет.
— Отпустите мою руку! — вскричала Мириамель. — Вы делаете мне больно!
Где-то наверху песнь Ган и Таи на мгновение прервалась. Аспитис наклонился вперед, и его лицо оказалось совсем рядом с лицом Мириамель.
«Я думаю, пора прояснить некоторые вещи в наших отношениях», — он коротко рассмеялся.
«На самом деле нам нужно о многом поговорить позднее. А сейчас вы отправитесь в свою каюту. Я закончу ужин и приду».
«Я не пойду».
«Нет, пойдете». Он произнес эти слова с такой спокойной уверенностью, что ее гневный ответ остался непроизнесенным. От страха у Мириамель перехватило горло. Аспитис прижал ее к себе, потом развернул и заставил пойти вперед по коридору. Песня, смотрящая за морем, смолкла. Затем она возобновилась, становясь то громче, то затихая.
Ган и Тая неотрывно смотрела в спокойное море.